Вітаю усіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Дмітрий Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Напярэдадні парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў палітычныя партыі Беларусі нечакана загаварылі пра неабходнасць так званай мадэрнізацыі закона аб палітычных партыях. З'явілася нават некалькі такіх незалежных адна ад другой прапанов, як гэты закон трэба мадэрнізаваць. Вось пра гэтыя прапановы, навошта змены ў закон аб палітычных партыях неабходныя, мы і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі. А гэта першы намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Олег Гайдукевіч і лідар беларускай партыі «Зялёныя» Дмітрий Кучук. Добрый день, шановное господарство.
Добрый день.
Дмитрий, давайте я начну с вас. Заголовок, який я дав на анонс нашого ефіру, і він якби має на увазі, що почати треба з вас. От ведаю, що 11 приблизно партій і рухов собралися, проладили круглий стол, розпрацьовували пропонови, які необхідно внести, на ваш погляд, у закон об політичних партіях. Давайте от перший пункт. Першим пунктом стоїть що серед ваших пропонов?
Ну, я, может быть, начну издалека свое выступление. Хочу сказать, что дело в том, что в этом году там правительство приняло решение о том, что будут вноситься изменения в закон о политической партии и общественных организациях. А там демократические две группы организаций, там, мягко говоря, назовем это там группа Борисова, которая пошла в Минюст, провела там встречу с Министерством юстиции, потом была такая группа Лебедько, там, Калякин, другие как бы тоже провели как бы встречу по поводу того, чтобы, ну, понять, что Минюст будет менять в этом законе. И, значит, мы потом было, скажем, проведен круглый стол со стороны представителями Минюстиции, где мы тоже обменялись, там, сделали такие предложения по политическим партиям. И в итоге было вот буквально на той неделе второе чтение такого закона, который мы, вот Минюст попросил нас все-таки, чтобы мы внесли свои изменения, приближенные к законодательному акту. Вот. И мы выработали 12 таких основных позиций, но я бы разделил их по трем блокам. То есть первый блок – это все-таки бюджетное финансирование политических партий. Тут у нас были разные дискуссии, разные подходы, но я хочу сказать, что мы остановились на варианте, когда политические партии, допустим, получают бюджетное финансирование, привязанное там к бюджету там прожиточного минимума из расчета, допустим, за, ну, представителя партии там проголосовало там, допустим, 5 человек, значит, соответственно, это считается там, пускай там будет 20 рублей, и вот эти вот деньги как бы получает партия вне зависимости, победили на выборах либо не победили. Второе предложение, то есть второй блок, это доступ политических лидеров политических партий к государственным телевизионным каналам, то есть гарантированный доступ, это должно быть прописано в законе, это самое. И третье, равные права политических партий, скажем, там по регистрации, потом мы хотим, может быть, внести такие предложения по поводу того, чтобы там было 500 членов для регистрации, значит, там аренда помещений, у нас сейчас видим, что там, допустим, коммунисты и там спортивная партия получает коэффициент по аренде там 0,2, а мы вынуждены платить как коммерческие организации, вот эти изменения. Ну, и есть еще изменения, которые, может быть...
Давайте мы вот остатние измены, ваши пропановы, крыху поздней, миновито вот первое, вот я и хотел, как вы его почали, это бюджетное финансирование политических партий. Олег Сергеевич, и ваша партия так само свои пропановы выставила, ну, какие вот пожадано понести, яны у меня есть, я их читал, але вот бюджетного финансирования у нас, у ваших, сярод ваших пропанов нема. Я ведаю, что вы постоянно, коли иншие скардятся, что не хапая грошей, нема грошей на аренду офисов и так далее, вы постоянно новые офисы открываете в регионах и так далее. Вот сыходячи с гэтага, ваше ставленне да финансирования политических партий из бюджета?
Ну, понимаете, надо сразу сказать, почему я против вот фразы, это надо людям объяснять, потому что когда простой человек смотрит телевизор или слушает сейчас сейчас Еврорадио и слышит фразу «бюджетное финансирование партии», у него первая мысль – опять у людей что-то забрать, значит, и отдать политическим партиям. То есть, безусловно, партии должны поддерживаться государством. Но мы выступаем за более радикальное изменение законодательства, потому что я убежден, какие бы мы там косметические поправки не принимали, это не решит главной проблемы роста влияния политических партий, роста влияния именно политиков, ведущих, которые возглавляют эти партии, без изменения в избирательное законодательство, а именно мы предлагаем, что мы поддержим любые там изменения, мы поддержим любые там косметические изменения. Значит, все, что там наши коллеги будут предлагать, большинство пунктов, они много лет уже обсуждаются, мы не против. Но главное это, на мой взгляд, переход выборов на пропорционально-мажоритарную систему. Значит, в перспективе вообще, может быть, и полностью на партийные списки. Это, вот это решение, оно включает в себя все остальные решения, о которых говорили в том числе и коллеги из других политических партий. Поясню. Если будут выборы по пропорционально-мажоритарной системе, то партии, преодолевшие определенные проценты, попавшие в парламент, автоматически получают финансирование, как и во всех странах мира. Причем людям надо объяснять, что это сами люди фактически финансируют ту партию, за которую они проголосовали. Создаются фонды, есть мировой опыт, я не буду сейчас рассказывать, практически ни одна страна мира без этого не обходится. Второй момент. Партии, если переходят на выборы по пропорционально-мажоритарной системе, страна, лидеры партии получают автоматически доступ до телевизионных каналов, то, о чем вот сейчас говорил мой коллега, потому что меняются правила избирательной кампании. Это партия, она представляет список, возглавляет ее лидер, появляются дебаты между политическими партиями на ведущих каналах телевидения. То есть мы видим эти примеры других стран, как проходит в таком случае избирательная кампания. Во-первых, растет интерес к выборам. Я вам еще один момент скажу, что переход на эти выборы нужен не партиям, он нужен стране, потому что можно критиковать партийную систему выборов, и во многих странах ее критикуют. Но альтернативы до сих пор нет. Почему? По одномандатным округам всегда один победитель. Всегда. А что делать тем, кто набрал 19% голосов? 21% голосов по одномандатным округам. Это огромное количество на самом деле людей, которые проголосовали. И они фактически в парламенте и в местных советах не представлены. А партийные списки позволяют партии от 5-7%, это демократизирует. Это демократизирует, разные мнения будут представлены. Мы предлагаем вообще начать. У нас, вот, естественно, перед выборами президентскими не надо ломать, значит, систему, это будет не совсем правильно. Но у нас четкое предложение. Заканчивается парламентская кампания, заканчивается президентская кампания. Местные выборы давайте проведем по пропорционально-мажоритарной системе. Первое, к местным выборам будет огромный интерес. Второе, протестируем партийную систему выборов на местных выборах. Это два. Третье. Это на самом деле изменит страну. Это вот мы говорим о развитии гражданского общества, демократии, о появлении политической элиты страны, в хорошем смысле слова, лидеров партий, которые будут отстаивать суверенитет, независимость, на которых будет держаться вот политическая система страны. Это будет хороший шаг. Поэтому вот наше предложение, это главное на самом деле. То есть оно включает в себе то, о чем и говорят, наверное, наши коллеги. При этом я абсолютно не против, что они вот выработали какие-то предложения. Более того, мы с Минюстом находимся на постоянной тоже связи, значит, мы тоже вносим свои предложения, и многие из предложений, они созвучны, в принципе, ничего плохого я в них не вижу, ничего плохого.
Таким чином, либерально-демократичная партия пропонує змінити виборчую систему, как было партийные списки, и потом уже, коли партия отримала голосы, она отримала и финансование. Вы же хотите отримать финансование априори, то есть еще не пошли в парламент, але уже финансование маете.
Но мы немножко, может быть, реалистично подходим к этому изменению. Дело в том, что, я не знаю, некоторые юристы в том числе и говорят, чтобы, для, допустим, ввести в Беларуси вот эту пропорциональную систему, нужно изменение в Конституции. Мы говорим о том, что вот сейчас вот будет готов изменение закона политических партий. Поэтому мы, конечно же, у нас тоже есть, значит, эти наработки, но мы в первую очередь видим о том, что вот можно внести хотя бы вот эти изменения, хотя бы сделать эти три шага для того, чтобы поменять этот закон о политических партиях. Мы единственная Беларусь, Беларусь страна, которая не получает политические партии из бюджетного финансирования по поводу того, что Беларусь такая единственная страна, у всех везде в округе партии получают финансирование. И это не дорого для бюджета, потому что Белая Русь, допустим, которая финансируется как бы с бюджета, она имеет сумасшедшие эти самые. Мы просто перераспределяем эти бюджеты на политические партии. Это, по-моему, 70, мы так прикидывали, где-то 70, там около 70 миллионов вообще белорусских рублей, может, может получить политическая партия. Не такие большие деньги для, скажем, для того самого, для того, чтобы финансировать, и для того, чтобы партии были действительно независимы, и они могли отстаивать интересы граждан. То есть мы, у нас такие предложения.
Ну, я не ведаю, какие юристы вам так сказали, но той же самой был и старшиня Конституционного суда Рыгор Васильевич, нам в интервью сказал, что и зараз уже при існующем законодавстве можно провести по партийных списках выборы, и Ярмошина нам так само у интервью казала, что, по крайней мере, мясцовые выборы да, можно уже да. проводить
это,
по
этой системе. Это раз, а второе, почему, что нам мешает и Конституцию изменить? Об этом уже и президент стал говорить. Я вот, например, внимательно, я был сам, присутствовал на большом диалоге с президентом, и вы присутствовали с Митером, он говорил об этом. И я, например, вот свои предложения, наши предложения по изменению Конституции, а это обсуждаться будет после президентской кампании, будем об этом тоже говорить. Но я в чем не согласен с коллегой, хотя и уважаю, и в чем-то согласен, но не за что платить политическим партиям, нельзя политическим партиям просто так платить. За что? За то, что эта политическая партия существует. Платить надо и получать какие-то бюджетные деньги, если она пользуется популярностью. И поэтому вопрос финансирования должен ставиться после выборов, проведенных по партийным спискам. А так получается, вот у нас все партии зарегистрированы, есть партия, которая офиса не имеет 10 лет. Вы их знаете, вот эти там социально-спортивные,
Олег,
ее не видят.
Олег, мы же
я социально-спортивную партию не видел.
За что ее деньги? Вариант. Если за вот, члена партии, допустим, 5 кандидатов на избирательном участке, из них, допустим, один там зеленый, ваш представитель. За зеленых, допустим, проголосовал 5 человек, это равно там 20 рублей. За либерал-демократа, пускай он, допустим, занимает второе место, он там набрал большее количество. И вот согласно вот этой пропорции идет финансирование государственной партии.
Согласен.
Тогда они получают как раз-таки, Дмитрий, вот люди, которые за них поддержали,
мы должны, они как раз-таки установить минимальный процент,
это ниже будет которого... привязано к минимальному.
Тогда да.
20
тогда
копеек да. там, или 20
Нет,
рублей.
Нет, вы не поняли. Если, например, партия не набирает 5%, вот будет минимальный какой-то процент, 2%, не за что платить. Во всем мире так.
Но
вот
мы, смотрите, мы, Яблоко подождите, России. Подождите, мы об этом говорили. Подождите, мы
Яблоко
об этом говорили.
России,
тогда как раз-таки вот либеральная партия
Яблоко.
Будет иметь преимущество.
Почему?
Очень просто. Почему? Если мы ставим барьер, допустим, зеленая там маленькая партия не набрала это самое, но у нее есть интересы, и она не получит бюджетного финансирования. Но хотя за люди, за него проголосовали, за этого кандидата.
Согласен.
То есть, соответственно...
Дмитрий,
вот как раз-таки вот такая система.
Во всем мире есть процент. Вот во всем мире есть процент.
Есть, это между
собой. В Европе процент. В России Яблоко получило 3%, она получила финансирование. Все, кто ниже, все, они финансирование не получают.
Это совместный стрим Еврорады и Епромовы разом с наместником старшини Либерально-демократичной партии Олегом Гайдукевичем и лидером партии «Зеленые» Дмитрием Кучуком обмярковываем махчимые змены у закон о политичных партиях. Дмитрий, еще раз, вот Олег Сергеевич как бы намекнул так скользь на это ставление махчимое людей до того, коли раптом вот подымется пытание финансования политичных партий из бюджету. И люди подумают, ну вот банальный приклад. Мне вот зараз почалось обмеркование в батьковском чате, что треба скидываться грошима на ремонт класса у школе. Так вот, чому я тут повинен и классы за свои гроши ремонтовать, и еще и политичные партии оплачивать, хотя я политикой вогуле не цікавлюся. Вот вы готовы до того, что люди вот так поставятся до ситуации?
Ну, во-первых, всегда, ну, наше мнение, что, во-первых, в бюджете заложена поддержка, я опять же говорю, там, на уровне там, Белой Руси, там, у них действительно там бюджеты порядка там, 20 миллионов долларов, там, и все остальное. То есть, соответственно, вот эти деньги, которые уже сейчас там выбираются с бюджета, то есть они распределяются, допустим, на развитие политической системы политических партий, согласно тому, значит, варианту, который вот мы позволяем. То есть для бюджета это не растет, как бы, это не это самое. Соответственно, если человек, мягко говоря, точно знает, что он, допустим, идет на выборы, и его голос стоит 20 рублей, если он поддерживает зеленых, значит, он, соответственно, готов на это самое, чтобы люди лоббировали как раз-таки, вот там, допустим, зеленые технологии, там, другие какие-то те ценности, которые предлагаются. Соответственно, у него не будет возникать вопроса, ну, там, надо платить
одразу
за политическую
бачу
партию.
Социалиста отнять и поделить.
А я бы никого, вот он все ссылается, мой коллега, значит, все время, что кого-то финансируют. Я бы никого не финансировал. Вот тех, кого сейчас финансируют государство, вы называете, там, организации, я бы их тоже не финансировал. Значит, и взял выборы по партийным спискам. И обязательно с процента. Вот у нас началась дискуссия, я вот хочу свою мысль довести до конца. Никого не финансировать вообще, люди не понимают, зачем кого-то надо финансировать. Набрал на выборах 5% вот партии, установить порог. Я выступаю за порог 5%. может быть, 4,5, я не знаю, надо начинать с минимального какого-то порога, может быть, 3,5, я думаю, что в ходе дискуссии в парламенте, когда там этот вопрос, я думаю, депутаты наши подымут. Значит, установили какой-то процент, значит, партия прошла этот процент, она уже пользуется поддержкой народа. Это также происходит в Европе, в Европейском Союзе, то же самое происходит в Российской Федерации. Более того, я вам скажу, мы одна из единственных стран вообще на просторах СНГ и Европы, в которой нет партийных списков. Даже в наших азиатских странах, там Таджикистан, скоро там Казахстан по партийным спискам избирается, везде партийные списки. Но почему нужен этот минимальный процент? Тогда мы отсечем маргинальные партии, не пользующие популярностью, и решим извечную проблему того, что наша оппозиция не может объединиться. Если им сделать 5%, Дмитрий, они 20 лет пытаются создать коалицию. На следующий день коалиция будет создана. Они будут знать, что надо набрать 5%, тогда они что-то будут из себя представлять, получать бюджетное финансирование, смогут открыть офисы. Хотя я про офисы, мое мнение простое. Если в партии есть 10 человек, в Минске 10, то можно, не надо хоромы. Метр на метр помещение уже можно снять. Но у нас, к сожалению, некоторые политические партии жалуются, но даже метр на метр офис по доллару скинуться самим и что-то для себя сделать. Для себя, не для кого-то. Поэтому мое мнение такое. Пропорциональная мажоритарная система, минимальный процент, после которого партия претендует на финансирование. Пример России, Яблоко. Партия не попала в парламент по партийным спискам, но набрала, она оппозиционная партия, Явлинский ее возглавлял, но набрала 3,5% и получила государственное финансирование, что позволило ей развиваться и на местных выборах недавних, как вы помните, на муниципалитете Москвы что-то получить. То есть вот это справедливее. Потому что если мы всех будем финансировать, то ничего хорошего не будет. Я бы никого не финансировал. Ни государственное, ни вообще никого.
Дмитрий, вы сгодны с тем, что вот вы шмат казали про то, что зеленая невеликая партия и такая система позбавляет ей махчимости фактично отримать гэты, перейти гэты порог и отримать финансирование. Коалиция.
Во-первых, я скажем, у нас есть и в демократических организациях создана коалиция там правоцентристов, скажем так, и они уже тоже объявляют о том, что закрывают 110 округов. Дело здесь немножко в другом. То есть мы сейчас, вот как бы в Беларуси, то есть политические партии не получают финансирование никак. То есть у нас единственная возможность, скажем, пополнить свой бюджет для того, чтобы там проплатить уже аренду и все остальное, это выпустить газету, которая может быть продаваться, и с этого получать как бы определенные деньги, либо иметь как бы пожертвования там граждан. То есть и даже, ну, тут может быть перекос в плане, допустим, того, что если вот там, ну, как бы там у нас понятно, что есть там провластные организации, которые поддерживают где-то, может быть, политику там Александра Григорьевича, там, то есть они будут иметь приоритет, потому что в первую очередь у нас нет честных прозрачных подсчетов голосов. То есть если они, допустим, как бы получат свое финансирование, значит, перекос будет в эту сторону. А мы же предлагаем другой механизм, когда каждый голос будет оцениваться, там, допустим, рубль, там, два, и это будет иметь финансирование. Если там народ поддержал этого представителя этой политической партии, вне зависимости, сколько он набрал голосов, он получает, значит, это финансирование. То есть это, на мой взгляд, в теперешней ситуации в Беларуси достаточно, ну, как бы правильно, потому что, ну, такая у нас система в Беларуси. Есть 15 партий, из них там 7 демократических, есть 8 там провластных. То есть вот в этом как раз-таки есть контекст вот этого как бы момента, когда идет финансирование, допустим, по барьеру.
Спадар Олег, вот питание закранул доброе Дмитрий. Як вы лічыце, партийные списы, гарантия того, что сапраўды при нашей системе подлику голосов, вогуле при наших белорусских выборах, як кажут, что выборов нема. Вот я памятаю минулые парламент выборы, вы приходили до нас в эфир и были перакананы на 110%, что вы станете депутатом парламента, что выиграете на своих, да, на своем участку. Да. И я вот чомусьці вот перакананы, без всяких экивоков, что вас ведают на вашей окрузе. Гарантия, партийные списы, что будет сапраўды сумленный подлик голосов, что сапраўды як есть, так и люди отрымают.
Нету страны мира, где нет административного ресурса, нету страны мира, где нету каких-то вот идеальных выборов не существует. Но партийные списки гарантируют альтернативу в парламенте. Это гораздо, значит, более демократическая система выборов, чем одномандатные округа. Приведу европейский пример. Франция. Там выборы по одномандатным округам. Оппозиция получила на выборах президента 21% практически. На парламентской кампании сумели по одномандатным округам получить только 3 места. Почему так происходит? На одномандатных округах один победитель. Вот вы мой пример привели. Правильно? Я набрал 19% голосов в сложнейшем Восточном округе. Были бы партийные списки, я бы уже был в парламенте на тех выборах по партийным спискам. Это огромное количество людей, 19%. Поэтому, Змитер, если бы я скажу, что вот все идеально наступит, и вот все будет вообще супердемократично, этого не будет. Но это огромный шаг к развитию выборной, в том числе, системы. Потому что на самом деле изменится все. Изменится парламент, изменятся местные советы, появятся фракции, появится фракционная работа. И еще один момент, который бы я отметил. Нам это нужно. Слушайте, у нас выстраиваются международные отношения со всеми странами мира. Во всех странах партийные фракции. Вот приезжает наш депутат, его первое, что спрашивают, вы какой идеологии вообще придерживаетесь? Какую партию вы поддерживаете? Во всем мире есть четкое понимание. У нас депутат говорит, я представляю Кобрин там, или Шклов, это хорошо, никто не против. Но все-таки во всем мире парламент вот играет вот эту роль, и это будет большим шагом. В том числе, отвечая на ваш вопрос и отвечая Дмитрию, это будет шагом к демократизации избирательного законодательства. Всегда мы найдем за что покритиковать и избирательную комиссию, и по партийным спискам, и местные власти. Но, во-первых, вариантов административного ресурса будет меньше у местных властей, потому что все-таки партийные списки – это немножко другая система выборов. Люди идут голосовать за партию, мало что может решить там в местном исполкоме. То есть реально ситуация будет меняться, и по избирательному альтернативы в парламенте будет гораздо больше.
Дмитрий, чему вот все-таки вот этого вот пропанова изменить выборчую систему, вот Копьяна была пропорционная, не знайшло адлюстрования у ваших пропановов.
Не совсем, оно у нас есть. Но мы исходили из того, что то есть эти, у нас тоже есть наработки и действительно там приближены к законодательному акту, и мы тоже вносим эти предложения. Но мы для себя решили, что на этом этапе нужно, то есть мы только за, то есть мы очень как бы горим, мы, понятно, что ситуация будет изменена и будет
коли
очень серьезно.
Коли вы только за, и позиции не
надо. Но встречное предложение. Того, вот, ЛДП... В прямом эфире всем политическим партиям я готов подписать, вот всем. Мы за переход на пропорциональную
государственную систему. Все, я думаю, все будут за.
Вот кто будет против? Никто. Я не знаю. Даже коммунисты подпишут.
Я не думаю, что кто-то будет. Я тоже против. Об этом вот как бы говорю. Но
я думаю, что это будет первая некая такая пропанова, где подпишутся все партии, включающие ЛДПБ.
Давайте подпишем. Я за. Я подпишу завтра это предложение.
Мы тоже готовы. Я думаю, что все демократические организации
подпишут. Причем, я думаю, любая партия подпишет это. Да. Я думаю, что это будет хороший жест. Все страна увидит, все политические партии схожи в одном.
Пропорционально. Зафиксовали?
Да.
Все, идем далее. Олег Сергеевич, у вас, в принципе, два пункта, коли глядеть вот рассылку, якую я отримал. Другий пункт – это сурово карать тех, кто отрымливает замежное финансование. Это был таки намек на всех ваших коллег с демократичного лагеря?
Я никого обижать не хочу, но давайте скажем некоторые вещи, что мы должны, если мы заботимся о будущем своей страны, понимать, что если политическая партия, общественная организация, любая, политик получает какие-то гранты или помощь за пределов своей страны, значит, он будет работать только на эти фонды, на эти гранты, значит, на ту страну. Это касается и Запада, и Востока, не имеет значения, откуда он берет деньги. Теперь я хочу разделить. Это касается политиков и партий, и общественных организаций, претендующих на власть. Не берем сюда социальные проекты, не берем сюда какие-то медицинские проекты, это другое. Если ты политик, ты претендуешь на власть, ты должен быть кристально чист, никакого финансирования. Посмотрите. Что в Австрии случилось? Даже деньги не взял. Только появилась информация, что собирается взять деньги лидер партии «Свободы» Штрахи у какого-то бизнесмена, представляющего там Российскую Федерацию. Он ушел в отставку, скандал разразился, денег еще не взял. Так а почему у нас должно быть по-другому? Берешь деньги с Европейского Союза на политическую организацию, берешь деньги откуда-то, должно быть это жестко. У нас законодательство уже это урегулировано как бы, да? Уже это запрещено. Но это все равно имеет место. Я никого не хочу там обвинять, это некрасиво с моей стороны, но мы знаем, что это есть. Что я предлагаю? Получили грант, доказали, что использовали, что эта партия получила иностранное финансирование, на 5 лет от выборов отстраняется. Все, этот избирательный цикл прекращает. Я думаю, сразу руководство партии уйдет в отставку, значит, изберут новых, тех, которых будут понимать, что деньги брать можно только внутри страны. С бюджета, со своих членов партии, Только внутри страны, больше ниоткуда. Это жестко должно быть.
Давайте подведем такой короткий выник. У, вот, с одного боку, 11 структур, которые працевали над своими пропановами, там 11-12 пропанов, две пропановы у либерально-демократичной партии, но одну пропанову, как минимум, зараз, вот, у дадзеным этапе, подтримали ободва боки. Да. Это переход на пропорционную систему. Ці можна скласти такий документ, где будет один гэты пункт, его подписывают усе, и с гэтым пунктом ісці у Мін'юст и далей по депутатам, у парламент, каб хотя бы одно пробить, а то...
Ну, во-первых, смотрите, то есть со стороны Мін'юста было предложение сделать предложение, приближенное к законодательному акту. Мы эти, значит, предложения как бы сделали. Сейчас представителя там Игоря Борисова, социал-демократов, позвали в рабочую группу в Министерство юстиции, где как раз-таки будут обсуждаться и вырабатываться эти решения. Конечно же, там вот, возможность подписать эти документы, сделать это вот, предложение от политической партии будет существовать. Что касается, допустим, финансирования политических партий, я вот как бы тут мы тоже очень за, да, допустим, чтобы финансирование не было из-за рубежа, это приветствуется там. Ну, то есть, это в порядке вещей для любой как бы, страны. Но Олег, к сожалению, путает и не понимает, как финансируются, допустим, там, партии, почему так вот идет такой вот больше такой популизм. В плане того, что демократы получают гранты из бюджета. Во-первых, конечно, в Европе существуют фонды, которые, допустим, значит, ну, в которых прописано, что они, допустим, значит, поддерживают демократию, ну, демократические ценности. И не получают политические партии с этих фондов деньги. Получают, как правило, общественные организации на проведение семинаров, там, круглых столов и все остальное. Политические партии здесь не получают этих денег. То есть здесь нету такого как бы финансирования. Мы же предлагаем, допустим, внести изменения, значит, в закон о политических партиях, чтобы действительно политические партии получали деньги с белорусского бюджета, и политические партии создали согласен. Фонды свои, допустим, там согласен. Фонд зеленых, согласен. Который будет про свои ценности согласен. Как раз-таки выносить на общество и лоббировать эти ценности.
Маленькое замечание, Дмитрий. Ну, вот, Дмитрий, маленькое замечание.
То есть, а то, что вы обвиняете политические партии
я никого не обвиняю. Слушайте, как бы... один вопрос. Общественный активист – это не профессия. Есть профессия журналист Дмитрий Лукашук, он получает за это, значит, зарплату. Есть профессия медик, милиционер, прокурор, значит, предприниматель. К сожалению, я не буду опять никого огульно обвинять. У нас есть люди, которые по 20 лет себя называют общественным активистом. У него нету трудовой книжки, он нигде никогда не работал. И при этом, какая ваша профессия? Политик, общественный активист. Какой
Олег,
политик?
У нас в партии никто политик? Не получает зарплату, у нас все люди работают.
И как вот бы вы и, молодец,
и не получают,
а я не про вас,
нам единственное,
Дмитрий.
Только нужно на офис.
Дмитрий, я не про вас, я про тех, кто трудовую книжку не имеет.
Ну, вот послушайте,
вот надо там, посмотреть.
Как бы, они тоже
нету трудовой книжки.
Люди.
А книжка где трудовая? Почему не работает? Почему в бизнес не пошел? Почему дворником не устроился?
Ну, нравится ему политика. Нравится
политика, а это профессия. Где деньги он берет?
Где деньги он
вот
берет?
Вот вы работаете, я работаю. Где человек берет деньги?
Ну, я думаю, что, деньги? Как бы, если, допустим, ну, партия справедлива, не буду говорить,
я но не
там,
называю
допустим,
никого.
За взносы, люди как бы платят взносы, и платят с этих взносов, допустим, лидер политической партии получает какие-то как бы деньги, и в то же время он является пенсионером. То
есть, если другие, пенсионер, как бы, у меня вопросов нет, ну, человек вот, отработал. Как бы, ну, а я говорю про тех, структуру. Кто закончил институт, и такие примеры есть.
Олег, а где вы
и
сейчас?
Никуда не
у вас нет сейчас бизнеса? А, где вы получаете
меня,
деньги,
смотрите,
как политик? Или у вас там иранские как бы деньги, там у Ассада?
Про меня?
Вышка,
во-первых, я декларацию заполняю, ее все видели.
Ну,
рассказываю,
что?
Откуда у меня деньги. Смотрите, 20 лет правоохранительные органы, а сейчас я заместитель генерального директора в нескольких компаниях. Как был, с первого дня я пошел работать. Политика – это политика.
Бы работаю, правильно.
Значит,
ну, а
работа
– если бы мы не ввели бюджетное финансирование, политики были бы более профессиональны.
Согласен.
Они как бы получали бы зарплату.
Профессиональный политик должен сидеть в парламенте.
Да,
парламенте.
Должен, да.
И тогда никакого бизнеса,
никаких,
точно. Ничего вообще.
Согласен.
Никакой
согласен.
Работы другой.
Никакой.
Ничего быть согласен с вами.
Ну,
Дмитрий, вот вы молодец, вы работаете, а я говорю про тех, кто никак...
Ну кто, назовите хоть одного.
Обижать, чтобы потом это самое, и рекламировать не буду, мы их знаем с вами всех, им по 40 лет, по 45...
Ну это я знаю лично всех и знаю... хотя бы имею представление.
Ну, вы не знаете политиков, которые ни разу не работали после окончания института? Я знаю, я их знаю, они сразу ушли в политику. Ну, и называют это политической деятельностью, я живу в политике. Закончил институт, дворником поработай хотя бы, хоть поучи чему-то, поруководи 10 человеками, согласен. А потом учи людей, он уже называет себя политиком. Ну, и такие примеры есть. Поэтому у нас есть точки соприкосновения. Я согласен, что должно быть бюджетное финансирование после выборов по партийным спискам.
Разом с Олегом Гайдукевичем и Дмитрием Кучуком мы протягиваем абмярковывать магчимые змены в закон об политичных партиях. Як уже было сказано, при Мін'юсті створена працовная группа, якая будет распрацовывать, абмярковывать некие свои пропановы по зменах у гэты закон. Мы зараз вот у другой частцы шмат говорили про, и у першай так само, про, может быть, пераход на змешанную систему, выборы по партийных списах. Нават народилася пропанова подписать супольную заяву от усіх політичних партий, где подпишутся вот и зеленые, и ЛДПБ, и все остатние партии, по тим, что необходимо так вот проводить наступные выборы, ближайшие хотя бы вот мясцовые советы по партийных списах. Але нам тут одразу комментуют, вот Алексей Сигаев пишет, что пропановы по пропорційной системе не адлюстровываются в законе о політичних партиях.
Он правильно говорит. Это
Выборчий кодекс. Так, коли зараз вот у гэтую працоўную групу, якая створана при Мін'юсті, ці ёсць сэнс ісці з такой прапановай?
Я думаю, человек правильно написал комментарий, но мы почему не должны говорить об этом? То есть это наше глобальное предложение, и я думаю, что все политические партии поддержат. Это вопрос, конечно, не к Мін'юсту. Это вопрос к парламенту в первую очередь. Это вопрос к парламенту, это вопрос к руководству страны, чтобы такое решение созрело. Но политические партии обязаны о нем говорить, в том числе и в Мін'юсті, лишнего этого не бывает. Конечно, мы не будем сказки рассказывать, что Мин'юст сейчас примет какое-то решение и будут партийные списки. Нет. Но я просто говорю о том, что перейдя на пропорциональную мажоритарную систему, мы решим все вопросы, которые сейчас обсуждали, и все предложения, которые мы делали.
Согласен.
Поэтому
нужна политическая воля.
Я согласен с комментатором, что на самом деле это вопрос не Мин'юста. Но говорить об этом надо. Партия ЛДП, например, говорит об этом уже много лет. И будет говорить. Потому что я убежден, что это станет серьезным шагом.
Дмитрий, я вернусь до вот этой працовной группы. Вы сказали, что Игорь Борисов, лидер громады, будет працовать у этой працовной группы, але мы ведаем приклады не одной працовной группы при разных структурах, и вынику особливо нема. Он хопит только Ярослава Романчука пригадать, які сышел с консультационной рады при администрации президента. Вы сподеетесь, что будет выник?
Ну, во-первых, у нас есть, скажем, долгосрочная, скажем, того, что мы хотим. Конечно, для того, чтобы прошли эти изменения, даже те, которые мы предлагаем, нужна политическая воля, я об этом говорил. То есть нужны, в принципе, люди, которые готовы будут это лоббировать и готовы озвучивать и, соответственно, продвигать. У нас есть возможность, да, допустим, у нас есть там Анисим, есть Конопатская, есть законодательный акт. Возьмите этот законодательный акт, внесите в повестку дня, допустим, сессии этого самого. Это тоже один из вариантов. Сделайте предложение, сделайте политический какой-то жест для того, чтобы, ну, как бы озвучить эту тему. Это тоже один из вариантов. Допустим, потом еще лоббирование там, каких-то предложений, там, направлений. То есть мы будем это делать не в зависимости, допустим, какая будет реакция от, скажем, вот там, в этой рабочей группе по минусе. То есть мы свои предложения сделали. Как отреагирует на это Мин'юст, какие будут изменения, мы увидим к концу года. Вот и все. То есть для нас мы свои предложения сделали. То есть, а дальше уже это не к нам вопрос.
Я бы, Дмитрий, два слова сказал, значит, чтобы люди понимали, что почему политические партии так важны. Никогда не будет такого в Беларуси, чтобы все люди придерживались одной программы, одной идеологии и имели одно мнение на какую-то проблему. Всегда есть разные мнения. Нас вот раньше учили, вот все должны быть коммунистами и все должны поддерживать КПСС. Были беспартийные коммунисты. Это неправильно, это тупик. Всегда должны быть разные политические партии, разные мнения. Поэтому вот при всей критике партийной системы, при всей критике политических партий, их есть за что критиковать, альтернативы нет. Политические партии позволяют людям объединяться на той или иной идеологической платформе, и выборы расставляют по своим местам. Например, эта партия 20%, это 15%, это 10%, это 5%.
Если бы считали голоса, но, я думаю, в Беларуси была бы точно такая же
но
система.
Но все имеют право быть представлены. Но я еще раз говорю про считание голосов. По одномандатным округам, я вам скажу, власти не надо ничего даже мучиться. Значит, вот, например, например, кто может выиграть там у олимпийского чемпиона, слушайте, который никакой лидер политической партии
вот
не выиграет?
Вот если бы они показали вот так вот, вот бюллетени, там стояла галочка за это самое. Вы увидели наблюдатель, увидел как бы этот самый там представитель
Сената. Согласен, критиковать надо, не было. Критиковать
вопрос
надо.
Но по одномандатным
округам никогда в парламенте альтернативы много не будет.
Согласен.
Во всем мире,
согласен.
Но и в Европе супердемократично. Почему во Франции
там
только три оппозиционных депутата? То есть одномандатная округа всегда административный ресурс. Даже возьмем Российскую Федерацию, посмотрите. Не будем его хвалить, партийные списки, да, и одномандатные круга. Везде давайте. Единая Россия победила. Один депутат где-нибудь там проходит альтернативную атаку Единой России. В Европе то же самое. Поэтому нужны
пропорциональная мажоритарная система.
Да, Европу смотрю. Везде пропорциональная мажоритарная система. Где одномандатная округа, мне не нравится.
Давайте поговорим, может быть, еще на какие-то другие темы.
Какие еще изменения? Таким чином, есть пропановы, вот как у одного боку, так и другого боку. Как вы лечите, все ж таки, зараз дойдет до того, что будут унесены змены в закон о политических партиях, которые смогут зрушить с места сегодняшний стан политической вот, ситуации в Украине и вот привести до того, про что вы кажете?
Я, первое, верю, что нельзя ничего оставлять вот так, как есть, надо двигаться вперед, менять. Про страна прошла 25 лет, надо двигаться дальше. Есть риски, есть возможности дальнейшие риска в стране, без этого не будет. Но второй момент, политическая партия не должна плакаться и участвовать в выборах и бороться за власть при любых условиях. Поэтому мы сейчас все силы на выборы бросаем.
Но я более пессимистически смотрю на ту ситуацию, будут ли изменения внесены в этот закон. Я знаю, что те предложения, которые хотело, значит, вот Министерство юстиции внести в этот закон, это прежде всего вот там их заставляют для того, чтобы был там какой-то, по-моему, международная организация по борьбе с коррупцией, и они хотели о том, чтобы политические партии, значит, вносили свои бюджеты, показывали, то есть кто их как бы финансирует. И, ну, единственное изменение такое, оно не привязано, допустим, к конкретному человеку, а просто расписали, допустим, там от физических, их столько-то, от организации столько-то. И второе изменение, которое они хотели внести, это в принципе о том, чтобы политические партии имели обратную связь с населением. Когда на сайтах политических партий там есть электронная возможность для людей электронно обращаться в эти органы, и, соответственно, партии обязаны будут отвечать на эти самые. Вот эти изменения, которые юстиция готова была вносить в закон о политической партии. То, что она внесет, мы свои предложения, еще раз повторю, мы сделали. То есть дальше нужна политическая воля со стороны государства, чтобы эти изменения были включены в этот закон.
Ну, поглядим, как будет працовать працовная группа, вывочайте за тавтологию. На закончение нашего эфира я хочу просто скористаться махчимостью тем, что у нас у эфиры сидите у минулым, не, у отставки, у запасе, как правильно сказать, супрацовник правоохранения.
Бывших сотрудников МВД не бывает.
Да.
Так скажем.
Супрацовник, не штатный супрацовник милиции. Спадар Олег, вот эта ситуация с Евгеном Потаповичем, с инспектором ДАИ, который загинул у Могилеве. Сегодня была огучена версия следственного комитета, что это суицид. Я читал комментарии у социальных сетках, у все в шоку. У вас питание не возникло на конт этой версии?
Вопросов много, значит, и я скажу, что все-таки сегодня надо дождаться официального расследования, потому что Следственный комитет сказал, что это основная версия, но все-таки мы ждем результат экспертиз, мы ждем результатов, которые будут другие органы давать. Но что я могу сказать? Я верю в эту версию. Вот то, что сегодня рассказал Следственный комитет, звучит логично, но есть вопрос. У меня вопрос про штаны, значит, все-таки как он, зачем он сжег штаны свои? Вот, может быть, у него нарушения какие-то психики. И второй вопрос. Если у него были попытки суицида в апреле месяце, как и мне нет оснований не верить, как он вышел на работу? То есть, как он ходил на работу, если у него были попытки суицида? Это, ну, не знаю, правда это, неправда, надо дождаться. Я уверен, что будет очень жесткое расследование, в хорошем смысле слова, служебная проверка жесткая, потому что это вопиющий случай все равно. Значит, и на самом деле надо разбираться. То есть, на сегодня то, что озвучил Следственный комитет, мне как профессионалу, как человеку, который отработал много лет, все профессионально звучит. Там же, давайте вот людям объясним немножко, которые нас слушают. Там же проанализирован каждый его шаг с момента выхода с дома по сотовым, значит, элементам и по видеокамерам. Это первое. Но второй момент. Давайте все-таки дождемся официального расследования, чтобы опять не спешить с какими-то выводами, потому что мы видим, иногда делаем какие-то поспешные выводы, а потом оказывается все совсем по-другому. Но я сам был сегодня удивлен. Скажу честно. Я сегодня был сам удивлен, потому что, естественно, вопросы есть. Вопросы есть. Я надеюсь и верю. У нас профессиональное следствие, оно сумеет ответить на все эти вопросы.
То есть, таким чином у вас самое главное пытание, это когда человек спробовал извести рахунок с житем ранее.
Ну, в апреле говорят, да, как он вышел на работу? Почему ему было доверено вот, нести дальше службу? Вот как, если человек значит, имел какие-то проблемы? Вот где начальство было непосредственное? Где был командир? Почему не разобрались с этой проблемой? Как разобрались? А может, разбирались, мы не знаем как? То есть, давайте, это первый вопрос. Второй, хоть, конечно, мы ждем экспертиз и ждем, дело резонансное, я сейчас обращаюсь вот, и считаю, что надо максимально сейчас обществу давать информацию, потому что это обсуждает вся страна. Максимально давать информацию. Мы верим, но максимально давайте информацию. Как, почему все-таки штаны сжег? Вот это все надо выяснять, определять, как это происходило, почему, почему поехал, купил дрова, зачем? Надо опросы проводить. Я уверен, что сейчас, я знаю одно, сотрудники МВД, Следственного комитета грызут сейчас землю для того, чтобы это преступление максимально, значит, быстрее разобраться и ответить на все вопросы, потому что, во-первых, оно стоит на контроле у главы государства, оно вызвало большой резонанс в обществе, вся страна это обсуждала несколько дней, это дико, значит, когда вот эта первая версия о том, что убили сотрудника МВД. Поэтому я жду ответов. Я убежден, что в данном случае надо максимально быстро и оперативно давать информацию журналистам, значит, людям, для того, чтобы не появлялись фейковые новости, для того, чтобы не появлялись фейковая информация, надо очень хорошо работать с журналистами сейчас, Следственному комитету, давать информацию, какую можно. Я понимаю тайну следствия, но какую можно давать, чтобы люди не гадали. У нас вот все иногда происходит из-за того, что нету какой-то информации.
Вот вы два пункта такого незразумелого, незразумелостяу отзначили, а кайданы вас не смутили, то, что у него были руки, ну, руки скованные?
Ну, на этот вопрос сегодня Следственный комитет давал оценку предварительную, без экспертизы. Давайте еще раз, давайте говорить профессиональным языком. О чем-то можно говорить после результатов экспертиз. На сегодняшний день я не видел озвучивания окончания экспертиз, баллистической экспертизы. Экспертизы, баллистическая экспертиза и ту, которую проведет наш эксперт, она покажет, можно было в этом состоянии совершить выстрел или нет, как он эти наручники одел. Экспертиза. Поэтому по наручникам сегодня ответ вразумительный прозвучал, но ждем экспертизу. Меня, а по штанам пока догадки. Я понимаю, тяжело пока ответить на этот вопрос. Тяжело. Но повторюсь, сейчас самое главное, ту информацию, которую можно давать, давать, чтобы вот эти какие-то фейковые новости не заменили реальную журналистскую работу. И если журналист будет иметь информацию непосредственно от источника, он не будет писать слухи. Я в этом убежден.
Дякую великий. Тому нагадаю, сегодня с наместником старшини Либерально-демократичной партии Беларуси Олегом Гайдукевичем и лидером партии «Зеленые» Дмитрием Кучуком мы обмерковывали питание махчимых зменов и пропоновав об зменов у закон о политичных партиях. Ну и заодно отримали комментар по гучной, як уже высветляется, суициде инспектора ДАИ у Могилеве. Слухайте Еврорадио. Это был суместный стрим Еврорадио и Промовы. В студии працавал Дмитрий Лукашук.